по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Радио Теос в эфире. Вторник, 24 апреля сегодня. И это наша команда в составе Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун и передача «По страницам Библии». Мы с вами собираемся каждое утро или каждое рабочее утро для того, чтобы читать, изучать, разбирать, понимать Священное Писание, для того, чтобы узнавать ближе, лучше узнавать его автора. Для того, чтобы те из нас, кто или те из вас в данном случае, да, кто еще не знает Христа, могли его узнать, могли прийти к живой, спасающей вере. И это очень важно, потому что ну, для нас это действительно вопрос жизни и смерти. В том источнике, в этой книге, в Библии, собственно, напрямую так и говорится. Выбор, который ставит Бог перед каждым человеком. Я напомню, что мы с вами сейчас в Евангелии от Иоанна, мы с вами в 15 главе, и я хочу сразу вас, друзья, предупредить, некоторые вещи, которые вы услышите сегодня, могут показаться вам новыми, неизвестными, а, может быть, для кого-то из вас и спорными. Это не страшно, потому что то, о чем мы будем сегодня говорить, это тема, по которой спорят христиане. Я знаю христиан, действительно любящих Бога, служащих Господу, которые стоят на каждой из двух позиций, которые сегодня будут представлены. Я напомню, что эти материалы готовятся, или эти передачи, точнее, готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мне легко готовить этот цикл передач, потому что в этом весьма тонком богословском вопросе я согласен именно с той позицией, которую доктор Маги представлял и озвучивал, наряду с другими известными богословами, наряду с другими интерпретаторами, толкователями Библии. Но среди моих друзей, среди моих знакомых есть представители обеих позиций, и мы совершенно спокойно общаемся, молимся, совершенно спокойно разделяем то, что называется греческим словом «коинония», то есть общение. Так что это не вопрос, не знаю, ереси или не ереси. Хотя я понимаю, что порой в некоторых публикациях его именно так и пытаются себе представить, ну, не только себе, но и другим. Кстати, здесь нужно немножко представиться и сказать о том, кто мы и зачем мы. Тем более, что практически на каждом эфире, в том числе и на вчерашнем, звучат от вас вопросы, комментарии. Нас тут называют и католиками, нас тут называют и свидетелями Иеговы, организации, запрещенной на территории России, Российской Федерации. Ну, как нас только не называют. Вот, понимаете, мне очень важно, чтобы мы друг другу говорили правду. Я не буду здесь сидеть и говорить, что да, мы вот просто вот какие-то христиане и так далее. Я сам принял Христа в свою жизнь, пригласил Христа в свою жизнь в баптистской церкви. Было это, в общем, довольно давно. Было это в 87 году. И считаю себя евангельским христианином или даже евангельским христианином-баптистом. Но среди наших сотрудников, среди наших слушателей, тем более, есть люди самых разных деноминаций, самых разных конфессий. И есть и православные, есть и протестанты, есть действительно и католики. Кстати, если есть свидетели Иеговы, религиозной организации, запрещенной на территории Российской Федерации, напишите нам об этом. Мы очень надеемся, что вы тоже слушаете. Вот по поводу вашей позиции, по поводу ваших мнений и так далее, мы как христиане не соглашаемся и не можем согласиться принципиально. Но я отлично понимаю, что вы, друзья, любите изучать Библию. И вот это, кстати, одна из причин, по которым мы читаем Библию с начала до конца. Не просто цитатами какими-то, знаете, когда с вами читают Библию, вам открыли в одном месте, быстренько открыли в другом месте, вы одно место усвоить не успели, вас уже куда-то еще перекидывают. И такая, знаете, Библия, которая становится подобной вееру. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы Библию можно было читать действительно с начала и до конца, от первой страницы и до последней, чем мы занимаемся. Я тут, наверное, заинтриговал, Подходим мы вот к какому вопросу. Ну, хорошо. Человек, который говорит, что когда-то был верующим, но сейчас никакого плода в жизни этого человека мы не видим. Ну вот, нет плода, и все. Как в одной старой баптистской песне пелось одна листва, где плод спасения твоего» и так далее. Вот нет плода. Что про этого человека мы можем сказать? Этот человек был спасен и потерял спасение? Или, если спасение невозможно потерять, то он никогда и не был спасен? А может быть, ничего мы про него не скажем? Ну, потому что не наше дело что-то про него говорить. Это дело Божие. Мы читали с вами об очищении ветвей, читали с вами о подрезании ветвей. То есть есть и то, и другое. Какие-то ветви срезаются с лозы, какие-то очищаются. Александра Элитова вчера в комментариях пишет: «Очищение — это испытание». Да, очищение также через испытание, конечно же, происходит. И Денис Иванов, наш постоянный слушатель, обращает внимание вот на что. Да, это очень серьезные размышления о спасении и о плодах, которые мы должны приносить, пребывая на лозе. «Спасибо», — пишет Денис Иванов. Александра продолжает: «Порой то, что нам так нравится, но Бог говорит, это нужно убрать». Есть такие вещи, действительно, есть такая история, когда Бог очищает нас от того, что нам-то кажется нормальным, настолько нормальным, что мы это ставим даже выше Бога. Жанна Михайлова пишет: «Очищение просто необходимо каждому, чтобы мы могли приносить больше плода». Вот это очищение, правда, бывает весьма полезным и болезненным при этом. Оля Шабанова: «Через испытание, — пишет она, — Бог показывает наше истинное состояние сердца, чтобы всю нечистоту, чтобы, видя всю нечистоту сердца, мы пришли за очищением к Богу». Абсолютно точно, абсолютно правильно. Теперь возникает следующий вопрос, возникает следующая мысль. Вот Иисус говорит о том, что какие-то ветви будут выброшены в огонь, то есть они будут брошены. А может ли христианин быть такой ветвью, которая стала ветвью лозы, стала частью лозы, но потом это спасение, это избрание потеряло? Споры по этому поводу ведутся уже давно. В качестве одного из, ну, скажем так, источников, где формулируется позиция, на которой стою я, на которой стоял доктор Маги, автор наших материалов, по которым готовятся эти передачи. Так вот, в качестве источника, в котором вы можете найти обоснование именно этой позиции, я хочу порекомендовать вам небольшую книжку, которая вышла уже, лет 15 назад, кажется, она вышла. Авторы ее готовят передачи здесь, на Радио Теос. Называется книжка «Об уверенности в спасении». Вы легко найдете ее в интернете. Просто введите в кавычках, чтобы был поиск по фразе. «Об уверенности в спасении». Ну, если что, автор Сергей Худиев. А очень хорошее, очень здравое, очень спокойное размышление. Ну, не только размышление, а и ссылки на источники. Ссылки на различные материалы, которые по этому поводу можно найти. Есть авторы, причем действительно благочестивые христиане, которые пишут и хорошо пишут, и с другой стороны тоже. Почему мы к этому обращаемся сегодня? Иисус говорит о ветвях, которые бросают, которые вот выбрасывают в огонь, их просто сжигают, если эти ветви не приносили плод. Но эта ветвь была на лозе. Более того, в какой-то момент она, скорее всего, приносила плод, но потом перестала этот плод приносить. Человек, который считает, что спасение можно потерять, скажет о том, что да, у каждого из нас есть вот эта серьезная опасность. Мы вчера были в Господе, мы вчера были со Христом, но через наше непослушание, через наше пренебрежение к Божьему Слову, к действию Святого Духа, мы это спасение потеряли. Тот подход... Да, и мы, потеряв спасение, конечно, стали вот такими ветвями, которые выбрасывают. Тот подход, который вы услышите сегодня, тут размышление выстроено немножко по-другому. Но в самой беседе непонятно, почему так оно строится. Вот поэтому я сейчас подхожу к этому так вот постепенно. Смотрите. Когда мы стали христианами, когда Бог призвал нас к себе, в нас очень многое произошло. И вокруг нас, и с нами многое произошло. Христос умер за наши грехи, и Его смерть стала действенной для нас. Мы запечатлены печатью Святого Духа до дня искупления. Обратите внимание, запечатлены. Это такая печать, которая удостоверяет подлинность. До того, как это письмо или, я не знаю, вот эту посылку, все что угодно, вскроет тот, кому эта посылка предназначается. В данном случае этим пунктом доставки, временем доставки будет, собственно, тот день, когда Христос придет за нас, да, придет за нами. А мы стали по Божьей воле, по Божьей милости, мы стали наследниками Богу, сонаследниками Христу. Это серьезная перемена, которая происходит в нас. Он назвал нас своими детьми. Это тоже серьезная перемена, это усыновление, но связано непосредственно с тем, что мы стали наследниками. Теперь представьте себе, пожалуйста, что я с утра спасенный, в обед нагрешил, и после обеда уже как-то не очень спасенный. Этот обед, конечно, символичен. Это может быть через там, 2 года, через 3 года. Что же происходит со всеми этими процессами, которые уже совершились? Что происходит, например, с печатью Святого Духа? Никто и ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Читаем мы в послании к Римлянам, 8 глава. «Никто» означает «и я сам». Бог меня любит, точно так же, как Бог любит израильский народ. И у Бога есть будущее для израильского народа. Бог восстановит израильский народ. И свидетельство этому, кстати, остаток, который на протяжении всех веков среди израильского народа существует, несмотря на его отступление. Ну хорошо, если так, то возникают сразу 2 вопроса. Не гордыня ли это с моей стороны? Сказать, что да, вот спасен, и значит навсегда спасен. Если я рассуждаю с точки зрения своей красивости, своей выдающести, своей самости, самый такой, сякой и так далее, тогда, конечно, гордыня. Но выражение «спасен сейчас», «спасен навсегда» совершенно не обязательно указывает на гордыню говорящего, но указывает на величие спасающего. И вот это важная история. Мы гордимся и радуемся, только не собой, ни в коем случае, иначе это была бы действительно гордыня. Мы гордимся тем, что Бог сделал для нас. Вторая история. А как же с грехом? И действительно часто обвиняют, об этом, кстати, Павел пишет в послании к Римлянам, 6 глава. Да, вот люди начинают грешить для того, чтобы вот умножилась благодать. Типа теперь можно грешить и так далее. Павел отвечает на это греческим словом «мегенойто», которое переводится на русский словом «никак», ни в коем случае, не может такого быть. Это очень сильное утверждение, кстати говоря. Никак, мы умерли для греха, как же мы будем жить в нем? Но ведь мы отлично знаем, что есть люди, которые говорят, да я спасен, я уже когда-то каялся. Значит, все будет у меня нормально. Значит, все у меня будет здорово. Один пастор говорит, ну, если я буду проповедовать уверенность в спасении, то у меня вся церковь либо грешить начнет, либо в принципе разбежится. Скорее всего, этот пастор не очень понимает свою церковь. Если люди возрождены, то они не будут грешить. Они не смогут грешить, потому что тот, в ком пребывает Дух Божий, не грешит. Вот этого намеренного греха, вот этого то, о чем говорит пастор, да, они будут грешить, его жизни не последует. Если он услышал, что я христианин, и может жить как угодно, это означает, что он никогда не был возрожденным христианином. Это значит, что Бог в нем свое действие никогда не совершил. Или этот человек на действие Божие никогда не ответил. В тех материалах, по которым готовятся эти передачи, рассматриваются 2 типа очищения. Один вариант — это когда Бог очищает ветви. В частности, тогда просто даже водой очищали ветви, потому что не было всяких препаратов химических, которые знакомы нам сегодня. то, о чем пишет, ну, в частности, Оля Шабанова в своем письме, Александра Элитова, Жанна Михайлова, то, что мы с вами сегодня читали. Это истории, когда Бог нас от чего-то освобождает. Даже тогда, когда это для нас кажется болезненным, ну, является болезненным, потому что это ненужное, вопреки тому, что оно ненужное, оно к нам приросло. И это серьезная история. Второй вариант — это как раз вот ветви, которые обрезают, и ветви, которые сжигают. И вот тут будет незнакомое для большинства из, я предполагаю, для большинства из моих слушателей, незнакомая трактовка. Это человек, который когда-то покаялся, когда-то пришел ко Христу и начал в жизни грешить так, что возможности вернуться, вот, ну, у него просто не остается. И Бог, я понимаю, что сейчас кого-то из вас шокирую, но мне важно, чтобы вы поняли, о чем идет речь, и поняли, как выстроено размышление в этой беседе сегодняшней. Не просто, чтобы вы услышали беседу. И Бог говорит, к сожалению, ты спасен, но ты спасен как головня из огня. Мы услышим об этом сегодня. От каких-то людей в Царстве Божьем будет пахнуть дымом. Я забираю тебя из этой земли, я беру тебя к себе, но ты на этой земле с той задачей, которую я тебе поставил, не справился. Там будут и награды, кстати говоря, тоже. Это другая сторона медали. Но пока вот об этом. Ты с этой задачей, с поставленной задачей не справился. Есть такая аналогия. Я как-то приводил ее в одной из прошлых лекций, когда мы к этому непростому вопросу подходили. Мама смотрит на улицу, в окошко, а там сын гуляет. И сын дерется. С одним, с другим, с третьим. Мама его останавливает. Перестань. Он даже спускается к нему. Да, вот перестань. Да все, все, мамочка, больше не буду. Мама пришла домой, а сын за окошком во дворе задирает кого-то еще. И мама говорит, так, а ну-ка домой. Он не перестал быть ее сыном. Дома его ожидает очень тяжелый разговор. При этом, да? Не дай нам Бог вот таких разговоров. Христос умер за нас. А теперь смотрите. Хочу ли я прийти к Богу и услышать от Него следующее? Знаешь что? Христос умер за тебя. Как же ты прожил вот эту свою земную жизнь? Это не значит, что всякая, в кавычках, преждевременная смерть — это результат греха. Но я знаю людей таких. Я знаю людей, которые каялись. Конкретный человек приходит в голову. Он каялся, и он реально каялся. И у меня нет сомнений, что он был христианин. Но он продолжал пить. Вот этот грех в своей жизни он не хотел отпустить. Я вижу, что его покаяние было абсолютно серьезным, искренним. Умер он рано. Я не могу судить о том, что с ним произошло. Но у меня варианты. Либо сказать, он никогда не был христианином, либо вспомнить о том, как Бог подрезает ветви, которые не приносят плода. Это все очень серьезно, друзья. Но сразу оговорюсь, что далеко не всякий христианин согласится именно с такой трактовкой. Согласиться или нет — дело ваше. А читать Священное Писание, размышлять — вот за этим мы здесь с вами сейчас находимся. Давайте сделаем вот что. Давайте помолимся, обратимся к Господу, потом прочитаем вместе. Я предполагаю, что будет много комментариев, и какие-то из комментариев я успею прочитать сегодня, может быть, а может и нет. Но завтра эфир мы начнем с того, что подробно поговорим о ваших комментариях и послушаем то, что вы говорите на эту тему. Обратимся в молитве Господу. Господь наш Бог, мы славим Тебя и просим Тебя, веди нас, открывай нам Твое Слово. Да будет слава Тебе в жизни нашей. И помоги нам понимать и то, что нам порой бывает сложно понять, и принимать то, что бывает сложно принять. И прежде всего, дай нам исследовать Писание, чтобы понять, так ли это. Да будет слава Тебе, Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия.
Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 267-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами снова в Евангелии от Иоанна, 15 глава. Это беседа, которую часто называют проповедью в горнице. Мы говорили о том, что здесь проповедуется в горнице. А 15 и 16, ну, конечно же, 17 уже за ее пределами. Мы читали о том, что Иисус называет себя настоящей или истинной виноградной лозой. И нужно быть связанным с Ним, то есть с Иисусом, как с лозой, через рождение свыше и исполнение Святым Духом. Вот эта связь и есть характерная черта каждого верующего человека. Как только мы подменяем эту черту чем-то другим или пытаемся подменить эту черту чем-то другим, мы подменяем самое главное. Дело в том, что эта связь имеет свою цель. В 13 и 14 главах мы с вами видели, что делает для нас Божия благодать. А в 15 главе перед нами наша ответственность. То, что становится ответом или результатом проявления Божьей благодати в нас. Христос хочет, чтобы мы приносили много плода в жизни. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что это за плод. Это плод Святого Духа, который действует в нас. И мы сами не способны приносить вот такой плод. Иисус говорит о трех вещах, которые делает Бог, если ветвь не приносит плод. Во-первых, Бог может отрезать или отсечь эту ветвь. Во-вторых, Он может очистить эту ветвь от всего лишнего. В-третьих, Он дает ветви возможность пребывать на лозе. Я понимаю, что в прошлый раз сказал вещи, которые кому-то из вас были непонятными. Ну, давайте мы вернемся к тому, что уже читали, и я хотел бы здесь углубиться, потому что, ну, это действительно важно. 15 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Обратите, пожалуйста, внимание в 3 стихе. «Вы уже очищены словом». Это настоящая очищающая сила Божьего Слова. И интересно, что в самой Библии, в самом Божьем Слове неоднократно говорится об очищении. Например, апостол Петр говорит во втором своем послании, 1 глава, он перечисляет несколько качеств верующего человека, 7 стих. «В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Опять-таки, мы уже говорили о братолюбии, говорили о любви. И дальше 8 стих. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Вот это плод, это познание Бога. И мы с вами будем говорить сегодня также о том, как этот плод приводит к познанию нашего Господа Иисуса Христа. А теперь о слове и о его очищающей силе. Тот же апостол Петр в 1 главе, 22 и следующих стихах пишет: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Видите, о чем говорит Петр? Вот это та же самая мысль. Возрожденные от нетленного Слова Божия. То есть
Слово Божие дает нам возможность вот к этому возрождению. В самом длинном псалме, я думаю, что вы, слушатели наши постоянные особенно, уже знаете, что это 118-й псалом, и он посвящен Слову Божьему. Много там можно было бы прочитать, а я прочитаю только один стих, это 9 стих. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» И обратите, пожалуйста, внимание на слово «в чистоте». Да, это та же самая идея. Ответ – хранением себя по слову твоему. Во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 1 стих, апостол Павел ведь пишет одной из самых сложных церквей. Церкви, в которой было много проблем. Церкви, которая считала себя лучшей, но была действительно очень проблематичной. А Павел пишет так. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования...» Обетования – Слово Божие, естественно, да? И дальше. «Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Опять-таки, на обетовании все основано, на обетовании Божьего Слова. Сегодня есть, к сожалению, немало людей, которые говорят о том, что ну вот я покаялся, я уверовал, теперь я могу жить как угодно, Бог меня все равно любит, принимает. Другие говорят, Бог меня принимает, богословие у меня правильное, но жить я все равно могу как угодно. Однако это, конечно же, далеко не так. И дело не в том, что вы носите под мышкой огромную Библию или стреляете налево и направо библейскими цитатами. Опять-таки, мне доводилось встречать христиан, у которых на каждый день жизни, на каждый случай жизни цитата. Дело не в том, чтобы распылять такие цитаты. Дело в том, чтобы реально читать Библию и изучать ее. Тогда действительно Бог через свое слово нас очищает. Я встречал христиан, причем в очень хороших церквях, которые начинали хмуриться, как только речь заходила о Божьем Слове. Им тяжело, им неприятно. Главный тест заключается в следующем. Вот любит ли человек Божье Слово? Это такая лакмусовая бумажка в нашем отношении к Богу. Любим ли мы Его Слово? Я все-таки не могу не вернуться к 118-му псалму. 68 стих. «Благ и благодетелен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим». Видите, начинается с богословия, это такая констатация Божьей благости, но сразу от этого мы переходим к следующей части. «Раз Ты благ, я хочу узнать Твою благость, научи меня Твоим уставам». 72 стих, здесь же, в этом же псалме. «Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Вот ни много, ни мало, да, лучше тысяч золота и серебра. Псалмопевец говорит о Слове Божьем, как о главном очищающем средстве для нас сегодня. И невозможно предстать чистым перед Богом, если не очищаться Божьим Словом. Но вернемся с вами к Евангелию от Иоанна, 15 глава, 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Что значит пребывать во Христе? Во-первых, должно быть, как мы уже говорили, постоянное очищение Словом Божьим. Это важно, это нужно соблюдать. Кстати, я отвлекусь здесь все-таки. Ниже, вот здесь же, в этой же главе, 10 стих. «Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». То есть, да, это заповедь, которую нужно соблюдать. И ниже 14 стих. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Кстати, о друзьях. Есть немало песен, в которых мы поем о том, что Иисус наш друг. и классические, хорошие, известные песни среди них «Что за друга мы имеем, он нас жизни пробудил». Есть и современные песни о том же. Но понимаем ли мы, что поем? Я тут, наверное, некоторых из вас разочарую. Смотрите, Иисус никогда не говорит «Я ваш друг». Иисус говорит «Вы друзья мои». Как по-вашему, это одно и то же? Или это разные вещи? Мне кажется, что если мы говорим «Иисус мой друг», то мы опускаем его, Иисуса, до своего уровня. Мы его друзья. Он назвал нас друзьями. Это значит, что он поднял нас до своего уровня. Из старых песен, которые знают верующие старшего поколения, гораздо лучше ухватывает эту богословскую истину другая. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями. Вот он в центре, он возвышает нас. Смотрите, допустим, я говорю, президент нашей страны – мой друг. Или другая фраза. Президент назвал меня своим другом. Какая из этих двух фраз поднимает меня? Но и это еще не все. Мы друзья его, если исполняем его заповеди. Если не исполняем, то не друзья. И не надо сентиментальничать. В наших христианских текстах, в наших христианских проповедях, как мне кажется, слишком много бывает сентиментальности. Ой, как это красиво, сладко, мило звучит. Нет, Иисус не сентиментальничает. Он говорит, вы мои друзья, если вы исполняете мои заповеди. Возвращаемся к Евангелию от Иоанна, 15 глава, 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». Что значит пребывать в любви? Пребывать означает постоянно находиться. Невозможно жить как язычник всю неделю или жить по-мирски всю неделю, а потом приходить и служить Господу в воскресенье. Так не бывает. Должно быть постоянное общение. Ветвь не может находиться на лозе, потом пойти куда-то погулять, потом вернуться опять на лозу. Этого пребывания либо нет, либо оно есть. Но идем дальше. Иисус говорит о себе «Я лоза», а о нас говорит «Вы ветви». Да, у нас остается воля, у нас остается возможность нарушить эти слова. Я только что сказал, что ветвь не может пойти погулять, потом вернуться. И как бы сейчас я противоречу тому, что сказал только что. Не может без последствий. Последствия будут. Эти последствия отражаются на наших отношениях с Богом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, мне говорят, почему вы решили, что это, вот особенно, когда речь идет об отрезании, об подрезании ветвей, почему вы решили, что это про принесение плода, про проявление плода Духа, а не про спасение? Может быть, это про спасение? Если мы с вами не поступаем так, как хочет Бог, то мы рискуем потерять это спасение. Я знаю, что это не про спасение, а про наше принесение плода. Я знаю, например, потому, что знает об этом и апостол Павел. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, начнем с 12 стиха. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Я уверен, что в небесах будет немало христиан, от которых будет пахнуть дымком. Их дела были поддельными. И когда человек начинает строить из дерева, из соломы, все это сгорает. Но сам человек спасется. Речь не о спасении, речь о принесении плода. Кто-то скажет на это: ну, значит, можно и ничего не делать. Если ваша главная задача просто спастись, то да. Но тогда это означает, что вы не знаете Бога. Вы не любите Его. И вы не хотите ответить на Его любовь. Тогда это означает, что спасение для вас лишь механическое действие. Оно никогда не было механическим действием. С одной стороны, человек, который не делает дела, в котором не проявляется действие Духа Святого, у него есть уверенность в спасении, да. Но с другой стороны, если Дух Святой в нем не проявляется, то, может быть, он в нем и не живет. Давайте будем здесь очень-очень аккуратны, чтобы не начать говорить дерзкие и несправедливые вещи. Я видел людей, которые жили действительно как язычники и называли себя христианами. Самое печальное, что многие сегодня полагают, будто нормальная христианская жизнь – это и есть посредственность. Но это не так. Мы вернемся к тому, что уже говорили. Нормальная христианская жизнь – это принесение плода. Вот нормально для христианина приносить плод. Если вы не приносите плод, то в жизни что-то не так. Еще одна фраза, которую хотелось бы прокомментировать, это тоже слова Иисуса из той же 15 главы. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Это молитва, которой мы молимся не ради себя, но ради Божьей славы. Это не про то, что я что-то очень-очень хочу. Это про то, что Бог прославляется. Еще одну важную вещь говорит он здесь же, в этой же главе, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Бог хочет, чтобы мы радовались. Знаете, я очень опасаюсь занудно скучных христиан, у которых нет чувства юмора, а только Библия тяжелая и библейские цитаты на все случаи жизни. Они не могут поговорить ни о чем больше. Они не могут пошутить, они не могут поддержать. Друзья, если у вас есть настоящее общение со Христом, то в этом общении будет также и радость. Она будет проявляться в вас, это часть плода Святого Духа. 12 стих. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И, кстати говоря, зачастую вот эти скучные христиане, у которых все сверхсерьезно, преуспевают, знаете, в чем? Чтобы поедать друг друга. Но если мы поедаем друг друга, то Дух Святой в нас не действует. Настоящую радость производит в нас Святой Дух. И также любовь к другим, любовь друг к другу может производить в нас только Святой Дух. Никакого другого способа, никакой другой возможности нет. Идем дальше. Мы с вами уже читали эту фразу, я перечитаю еще раз. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Опять-таки, «Я вас назвал, я вас призвал», 16 стих, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца во имя Мое, Он дал вам». Опять вот об этом. Пребывание во Христе, плодоношение, принесение плода и молитва по Божьему Слову, на которую Бог отвечает. Вот это вещи, которые действительно пересекаются. 17 стих. «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Про то, что «да любите друг друга», мы с вами уже читали. А теперь про отношения с миром. Вот про эту ненависть. Мир не принимает нас, потому что чувствует в нас не своих. 19 стих. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Мир не видит в нас своих, точно так же, как мир не видел во Христе своего. И знаете, я очень напрягаюсь, когда вижу христианина, которого действительно любит, принимает мир. Пастор, которого везде зовут, которого везде ждут. Я понимаю, что люди часто говорят, ну я иду туда для того, чтобы говорить Евангелие, для того, чтобы свидетельствовать Евангелие. Часто это бывает обольщением на самом деле. Только мы сами можем ответить перед Богом честно на вопрос. Я иду туда для того, чтобы проповедовать Евангелие, или мне просто очень нравится, что меня принимают. 20 стих. «Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». Вот не надейтесь, что вам, нет, что нам с вами будет проще, чем Христу. Эти испытания могут быть другие, но эти испытания придут. И когда нас отвергают, когда нас не принимают, можно четко знать, почему это так. 22 стих. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Мне часто задают вопросы о людях в языческих странах, которые никогда не слышали Евангелия. Знаете, я думаю, что и в аду тоже будет определенная система наказания, больше или меньше. Я понимаю, что тяжело будет человеку, который всю жизнь не слышал о Господе. Будет ли он потерян? Да, будет. Я знаю это на основе Священного Писания. Но гораздо тяжелее будет человеку, который слышал о Господе и сказал «нет». Я иногда говорю на своих проповедях так. Я говорю: друзья, если сейчас вы сказали «нет» после того, как услышали Евангелие от меня, то я теперь стал вашим худшим врагом. Потому что теперь уже отмазки у вас не остается. 24 стих. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего». Это к вопросу, между прочим, друзья, о том, что, ну вот, если бы христиане все жили правильно, мы бы веровали, как говорят некоторые. Нет, не веровали бы. Иисус сотворил среди них великие дела, а все равно не веруют. 25 стих. «Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Об утешителе и о свидетельстве. Мы с вами поговорим в следующий раз. Это чрезвычайно важные вещи, потому что Иисус не оставляет нас одних. Это тот самый Дух, который производит в нас плод. Это тот самый Дух, благодаря которому мы можем приносить плод. Этот же Дух свидетельствует и ведет нас вперед. Но об этом, друзья, в следующий раз. А пока всего доброго. Это благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут очень много комментариев сегодня. Я думаю, мы сейчас сделаем вот что. Почитаем некоторые, но самые важные комментарии я оставлю на завтра. Алла Кульбашная пишет, Александра пишет как раз вот по поводу 6 стиха. Это действительно ключевая вещь, ключевая история. Это стих, в котором говорится о ветвях, которые бросают в огонь. Это серьезно, это очень серьезно. Есть несколько замечательных комментариев о том, что задача-то не в том, чтобы дело не в том, чтобы обратиться в христианство. Мы часто используем слово христианство как некое учение. Но смысл не в том, чтобы в христианство обратиться. Смысл в том, чтобы во Христе быть. Даже не в том, чтобы прийти, я не знаю, в какую-то церковь поместную. Да, в церковь вы в любом случае придете, Дух Святой вас приведет. Потому что Дух Святой делает так, что человек идет к своим, в данном случае к своим братьям и сестрам во Христе. В церковь вы придете. Есть слишком много людей, которые думают, я пришел в церковь, и по этой причине вот я теперь верующий. Не-не-не, послушайте, если вы ходите на стадион, это не делает вас футболистом. Даже если вы приходите просто на площадку, это не делает вас футболистом. Даже если вы пинаете мяч, это все равно не делает вас футболистом. Вот здесь важнейшая ключевая вещь. А по поводу того, о чем мы с вами говорили, по поводу огня и по поводу бросания в огонь и прочее. Вот ветви были на лозе. Он говорит, я лоза, вы ветви. Значит, он назвал ветвями всех. И тех, кто приносит плод, и тех, кто не приносит плод. Если кому-то кажется, я понимаю, что это вполне реальное ощущение здесь. Если кому-то кажется, что, ну как же, это несерьезно, да? Вот не приносишь плод, и что, ты все равно спасен, и что с тобой будет? Я вам скажу вот что. Вот еще один пример, который здесь помогает. Это, помните, вот с мальчиком, который там на улице играл, это одна история. Вот, другая история, это сын, который разочаровал отца, и очень серьезно разочаровал отца. Он действительно во многом, может быть, даже предал отца, но он остается сыном. И вот эта встреча его с отцом, когда отец его действительно любит, когда отец его действительно принимает, но этот сын понимает, что он сделал. Этот сын понимает, что то, как он себя повел в той или иной ситуации, это было позорно по отношению к отцу. Вот когда мы говорим с вами о уверенности в спасении, мы ни в коем случае не снимаем ответственность человека, потому что, да, мы за свою жизнь очень серьезно отвечаем, по-настоящему отвечаем. Я думаю, что у кого-то из нас будут разговоры с Богом достаточно даже не горькие, нет. По-другому. Знаете, когда человека действительно уважаешь, даже человека, вот ты его реально уважаешь, да? По-настоящему, просто по-человечески. И вот он на тебя смотрит укоризненно. И ты понимаешь, что ты перед ним глубоко не прав. И ты думаешь, Боже, лучше бы он на меня накричал. Я не знаю, понимаете? Думаю, понимаете. Вот этот тихий, спокойный, но уверенный, да, лучше бы накричал. Я молю, чтобы каждый из нас, представ пред Господом, мог действительно услышать «хорошо, добрый и верный раб». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.